Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня этот час светлого вечера с нами проведет духовник общины глухих храма всех святых в земле русской просиявших в Новокосино протоиерей Григорий Крыжановский.
Здравствуйте, друзья.
Отец Григорий, я вот хочу вам предложить сегодня тему для разговора достаточно непростую. Как понять и как принять волю Божию о себе? Вот мы иногда достаточно легко и бездумно произносим просто как какую-то формулу на все воля Божья, не слишком задумываясь о смысле этих слов в каждом конкретном случае. Но когда мы оказываемся перед ситуацией, когда нужно бы действительно каким-то образом спросить, узнать, почувствовать волю Божию о себе, вот тут, во-первых, возникает вопрос, каким образом ее узнать, а во-вторых, как это не парадоксально, может быть, прозвучит, мы боимся ее узнать. Это бывает часто, потому что мы подозреваем, что воля Божья может не совпасть с нашим желанием и с нашими мечтами. И вот как в этих ситуациях, которые возникают сплошь и рядом в нашей жизни, найти твердый ориентир, за что зацепиться и как действительно постараться узнать волю Божью, если мы не относимся к святым, к ясновидящим, к людям высокой духовной жизни, а сами мы, ну как, не знаем, как нам к этому делу подойти.
Ну, думаю, что кто-то дознает все-таки. Ну, без святого, как говорится, не стоит деревня без святого.
Без праведника.
Да? Без праведника, да. Значит, все-таки и этот мир, мне кажется, существует, пока есть праведные в этом мире, и это как раз те, кто волю Божию исполняет. Ну, кто эти праведники? И ветхозаветные праведники – это те, кто исполняли закон, а закон – это и была воля Божья. Напоминаю, что иудеи, они ее не знали, им Моисей рассказал. Да, при встрече с Богом он так наполнился благодатью, что светился, и этот свет ослеплял и пугал. Это как постоянное присутствие Бога в народе Божьем, народе избранном. Он постоянно их пугал и даже напоминал им о том, наверное, золотом тельце, о тех этих ошибках, которые они совершали. И они просили Моисея, чтобы он носил, так можно сказать, паранжу, чтобы радиослушателям было понятно. Он скрывал свое лицо, этот свет благодатный от своих соплеменников. Вот, ну, воля Божья, она так сразу вот по щелчку пальцев, конечно, понятно, не будет. Нужно тренироваться аж тем, чтобы понимать, что есть воля Божья. Как же надо тренироваться? Хорошо, если с детства, не с детства, ну, когда вот этого вам захотелось, волю Божью нужно искать. Для этого есть Евангелие, есть заповеди, и есть необходимость, просто жизненная необходимость эти заповеди исполнять. И вот когда мы исполняем эти заповеди, поначалу нам очень даже нехорошо или совсем плохо. И мы понимаем, что воля Божия в этот момент для нас – это плохо. Ну, по нашим ощущениям это плохо. И когда нас что-то просит мать или отец, брат или сестра, и мы чувствуем, что нам очень плохо, то, скорее всего, это воля Божия. Вот когда заповеди Божии для нас – это плохо, некомфортно, неудобно, неприятно, так же и воля Божия для нас будет плохо, некомфортно, неудобно, неприятно. Ровно так же, зачем ребенку слушаться свою мать или отца? Вот я спрашиваю на исповеди у подростка, а зачем их слушаться? Ну, они хотят хорошего, а вдруг нет? Вдруг тебе будет хорошо с друзьями, а они тебя в поход не пускают. Вдруг они не тебе хотят хорошего, а себе, чтобы ты о доме позаботился, о младших, с младшим посидел, а они отдохнули. Что ж тут хорошего тебе-то, да? казалось бы. Но это иногда смущает подростка. Вот, а на самом-то деле, объясняю, ведь воспитание своей воли и даже своих способностей открывает перспективу узнать волю Божью. Зачем же Господу Богу открывать нам свою волю, если она нам плохо и нехорошо, неприятно и противно даже. Вот доведем это до высшей степени, да, противник Божий, дьявол, ему воля Божия противна. Вот потому мы его и называем противником. И человек может быть в том состоянии, когда воля Божия ему будет противна. Когда воля отца будет противна, воля матери будет противна. И вот мы с какого-то периода мы должны начинать работать над тем, чтобы выработать в себе навык послушания. И даже если родители не правы, или жена не права, почему родители? Надо брать всегда жену или мужа, вот тех, кто вот для взрослого человека поближе, да, каждый день вот с тобой. Вот, ну, надо поступить неправильно. Надо поступить неправильно ради вот этого навыка, ради получения этого навыка и ради анализа своих собственных переживаний. Ты переживаешь разочарование, ты переживаешь отчаяние, ты переживаешь неловкость, ты переживаешь злобу, ты переживаешь раздражение. А почему? Ведь это же твой самый любимый человек, от которого зависит твое счастье. Ты обещал ему там миллион-миллион алых роз или даже руку обещал. А что такое человек без руки? Инвалид. Вот он вот не сегодня, завтра умрет. Он не способен пропитать себя. И сердце. А что такое обещать сердце? Это обещать радость. То есть, что вот именно радость теперь зависит от того, рада ли ты. Дашь ли ты мне эту радость, да? Или вот этот момент такой, почему же мы не поступим нерационально? Куда все это улетучилось? Куда все вот это вот? Куда потерялось вот это вот желание быть всегда вместе? Слушать без конца. Вот. Вот такие простые упражнения. Простые упражнения делать даже то, что не поддается рациональному, скажем так, оправданию. Да, то, что требует от нас напряжения, то, что требует от нас, в конце концов, и жертвы, и милосердия одновременно, вот, позволяет нам выработать понимание, по крайней мере, в себе, как я отношусь к не своей воле. И в этом у нас появляется понимание, когда события жизни, люди вокруг нас о чем-то просят, это ли воля Божья? И мы уже откликаемся, возможно, душой мы откликаемся с негодованием и раздражением, но совесть и разум подсказывают нам таки, да, это воля Божья, и мы делаем порой даже нехотя.
Но ведь даже оптинские старцы признавались, что далеко не всегда они транслируют волю Божью, что бывают ситуации, когда они чувствуют, что говорят просто от своего опыта, поскольку много лет исповедуя людей, много лет давая советы в каких-то духовных вопросах, они накапливают опыт, дающий им право советовать то или другое. Но это в корне отличается от ситуации, когда они чувствуют, что они говорят как бы не от себя.
Конечно, но ничего страшного. Апостол тоже говорил по своему разумению. Апостол Павел говорит, вот в данном случае сообщай по своему разумению. Кроме того, мы не раз и не два слышали такую историю. Приходят за советом к старцу, он день не отвечает, второй день не отвечает, третий день не отвечает. Ему говорят, да как же быть, мы торговцы, нам надо ехать, товар испортится. А святой отвечает, так Матерь Божия не отвечает, что я вам могу сказать? То есть, если мы доверяем авторитету, ведь некоторые советы, они не требуют какого-то изыскания воли Божией, там, что правильно мы можем вполне себе послушать авторитет и поступить так, как он говорит. И в этом, в общем-то, это и есть воля Божия. Поминайте наставников ваших. То есть прислушиваться к совету духовника, не обязательно нам там, ну, выполнить это беспрекословно, как вводится в монастыре, вот такое предельное послушание, исповедание помыслов. А, возможно, мы обратим внимание на то, что духовник указывает нам что мы должны выполнить действие, которое нас приведет к результату. Ну, грубо говоря, не обязательно жене, так как духовник посоветовал именно сделать в отношении мужа, но можно другое действие совершить, которое приведет к тому же результату. И в этом она вольна. Конечно, значит, воля Божия, она, вы знаете, она как бы не настолько, ведь Господь — это творческое начало. Это вот и предела этому нет, этому творчеству. Поэтому способов исполнить волю Божию тоже не один. И понимая в общем и целом, что воля Божия есть блаженство человека, в акте богообщения, да, мы можем и Писание читать, и молиться, и на службе постоять, причаститься, помолиться на службе. Вот, то есть мы можем это не одним способом исполнить, а какую будем часть Писания читать? Ветхий Завет, Новый Завет, под настроение. Вот мы откроем Псалтырь. Там есть псалмы молодого Давида, зрелого Давида, уже преклонного возраста Давида. Там есть псалмы воина, там есть псалмы священников, там же есть псалмы братьев Кореевых. Значит, Псалтырь обращается и к разным по специальности людям, и к разным возрастам. И, пожалуйста, сегодня Псалтырь, завтра Новый Завет. Или, возможно, и сегодня Псалтырь и Новый Завет, а, возможно, завтра только Новый Завет. Вот в этом смысле мы вольны выбирать, как именно себя воспитывать, как осуществлять волю Божью. Для него важно, чтобы мы из пункта А, грубо говоря, оказались в пункте Б своего духовного развития. А побежим ли мы, поползем ли мы, пойдем ли мы задом наперед, и такое тоже бывает, или окольными путями, но нужно держать в голове вот это вот желание исполнить волю Божию.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Григорий Крыжановский, духовник общины глухих храма всех святых в земле русской, просиявших Новокосино, проводит с нами сегодня этот светлый вечер, и мы говорим о воле Божьей. Отец Григорий, но ведь часто бывают ситуации, когда, мы знаем, что святые отцы говорят, что спасение во многом совете, и вообще призывают советоваться с людьми духовной жизни. Мы с радостью готовы выполнить это задание, и мы ищем, находим, или нам кажется, что находим таких людей, которые могут посоветовать. Но бывают нередко ситуации, когда люди советуют разные вещи. Ну вот просто разные, иногда диаметрально противоположные. Вопрос, если святые отцы утверждают, что во многом совете наше спасение, а нам советуют разное, значит, все равно все возвращается бумерангом к нам. Принять решение должны мы сами. Из этих разнообразных советов мы сами каким-то образом должны выбрать правильный для себя.
Я скажу даже так, если советы будут не диаметрально противоположные, а если советы будут в одном секторе, в одной области, даже в одном направлении, все вместе взяты, их будет 10, все равно всю полноту ответственности понесем мы. Вот то, как мы из пункта А в пункт Б движемся, идем нехотя, по сторонам заглядываемся, долго останавливаемся, долго не выходим из этого пункта, да, или нас вообще туда тащут за ноги обстоятельства. Ведь это наша ответственность. И это то время, проведенное в пути, это минус та благодать, которую бы мы обнаружили в пункте Б. Минус то время общения, которое мы могли бы посвятить Господу. Значит, даже если крайне диаметрально, это значит, что совета было всего два. Нужен тогда третий совет, и вот из трех вот принять решение. Но ответственность всегда будет на нас. Это, ну, наверное, такое детское или безответственное решение, что вот я поступлю, как мне сказали, и отвечать будет тот, кто советовал. Конечно, нет. Конечно, нет. Мы полностью должны брать на себя ответственность за свои поступки.
А как же тогда утверждение, что послушание превыше поста и молитвы?
Ну, пожалуйста. А при чем тут ответственность?
Ну, если за послушание. Вот посоветовал священник жениться юноше вот на этой девушке. И этот юноша за послушание сделал предложение, его не отвергли, и он женился. Оказалось, что они друг с другом жить физически не могут. Вот, ну вот не подходят они друг к другу.
Так.
Кто несет ответственность?
Молодой человек. Молодой человек, конечно, несет всю ответственность.
А тогда в чем ценность послушания?
И девушка это несет ответственность. И духовник, и все втроем понесут ответственность.
А в чем тогда смысл послушания? Получается, что не надо было слушаться, надо было своей головой думать.
Ну, подождите, надо и слушаться, и своей головой думать. Во-первых, нужно понимать, на какой стадии, скажем, духовного развития находится священник, потому что если мы почитаем Феофана Затворника, то он говорит, старцев уже нет. Вот, и это редчайшее явление старчества в современном мире, тот человек, который непосредственно слышит волю Божию, может ее сообщать всем, всем напропалую окружающим, всем подряд окружающим может ее сообщить. Вот, скорее всего, необходимо прислушиваться, значит, на что-то указывает духовник. Духовник, вот когда советует жениться вот на этой девушке, этому молодому человеку стоит обратить внимание на эту девушку. Раз. Во-вторых, что в ней такого, что нравится духовнику, и духовник считает, что это ее качество полезно будет молодому человеку в супружестве. Я вам расскажу другую историю. Духовник советует чаду обратить внимание на одну девушку, а чада говорит, вот другая мне гораздо интересней, а с вашей вот кандидатурой мне будет скучно. И на что духовник сообщает своему чаду, что со второй, которую ты выбрал, ты не соскучишься. Вот, и спустя 2 года приходит этот непослушный чадо и говорит, да уж, какой я был дебил, простите, что вас не послушал. Настолько не скучно, что я развожусь. Ведь, возможно, а ответственность на ком? На всех ответственность. Духовнику, что он не донес свою мысль толково, что именно какие опасности ожидают чада на пути вот, совместной жизни с там, вот, человеком такого характера. Этому чаду ответственность, ну, это же не просто так жениться, развестись, это, извините, даже с материальной точки зрения это и затратно, и временно, и уж не говоря о том, об ответственности человека, который разводится, куда же-то разводиться, что нам Писание об этом говорит. Вот. Ну, собственно, и эта девушка, которая согласилась, она же тоже с растерзанным сердцем, с отвергнутой любовью. Она-то, может быть, это и искренне любит, просто у нее такой характер, что мама дорогая, педагогическая запущенность и так далее. То есть, ну, бывает, действительно бывают такие случаи, что, ну, чуть ли не, извините, диагноз, и человек это скрывает до поры до времени, пока в брак не вступил. То есть, есть же случаи, когда даже церковь разрешает развод вот, по определенным обстоятельствам, когда супруга или супруга скрывают до свадьбы, там, не сообщают, да, какую-то тайну своей жизни, вот, обстоятельную тайну, которая вносит очень резкий, существенный фактор в совместную жизнь. Бывали случаи, когда человек женится, а супруг говорит, что будем жить как брат и сестра. Ну вот в случае Иоанна Кронштадтского жена не убежала от мужа, который стал всероссийским святым, всемирным святым. Вот она, видите, за послушание. И я уверен, что Иоанн Кронштадтский уже ходатайствовал у Христа о спасении души своей супруги, которая на такое решилась, сохранила свои отношения, в этом браке жила, терпела все, что там мы знаем, да, и из жития, и из дневников Кронштадтского о том, что ей приходилось терпеть немало.
Я слушаю вас и вот вспоминаю историю преподобного Серафима Вырицкого, который с юности хотел в монастырь, а его благословили заниматься бизнесом. И вот что должен был чувствовать человек, который за послушание, исполняя, как он считал, волю Божью, занимался бизнесом несколько десятилетий, причем крайне успешно. И когда после революции вот он оказался на своей даче вдвоем с женой и с книгами Священного Писания святых отцов, вместо того, чтобы быть в постриге, ну как-то вот я знаю, чем закончилась история, и мы все можем прочитать жизнеописание преподобного Серафима. Но он-то не знал, и ему-то приходилось все время отвечать себе на вопрос, он исполняет волю Божию, когда мехами торгует, когда вместо того, чтобы...
Когда женился, когда родил детей, когда изучал языки. Я думаю, что вот на ваш вопрос, что он должен был чувствовать радость. Ведь есть еще периоды созревания. И тот святой человек, который ему так явно указал на волю Божию, пожить ему в миру, почувствовать, хлебнуть этого мирского счастья, мирских забот, впоследствии ведь это крайне положительно сказалось на тех, кто пришел потом к Серафиму Вырицкому. Каким образом? Потому что он их понимал гораздо лучше, он их чувствовал гораздо лучше, он знал эту жизнь не по пересказам. Вот. И дело в том, что воля Божия, она не только обо мне любимом, она о всех, она и о матери моей, и о жене, и о детях, и о брате, и о сестре, и о сослуживцах, и о соседях, и мы вплетены в эту глобальную, да, вселенскую сеть, божественную сеть в хорошем смысле. И Господь знает сроки, Он знает души, и даже не содеянное нами, и даже, наверное, неосмысленное, то, что сегодня модно называть неосознанным, да, вот, или подсознательным, так вот называют, но есть у нас некоторые такие нереализованные, даже неосознанные, потаенные, да, желания, возможно, а, возможно, склонности чуть ли не на генном уровне, о которых знает Господь. И Он ведет нас в жизни, и если нам нужна воля Божия, и нам ее сообщают, то мы должны ощутить радость. Мы должны ощутить радость. Радость того, что хотя бы мы ее знаем. Даже если она для нас огорчительна, в этот момент мы не в состоянии ее принять вот прямо открытым сердцем, прямо вот с ликованием «Аллилуйя», то вот эта радость, что мы узнали, куда нам вот этот пункт «Б», да, из пункта «А» в пункт «В», пресловутый пункт «Б», Царство Небесное, вот, как достигнуть каждому из нас, это здорово на самом деле, это полезно и это радостно. Я думаю, что Серафим Вырицкий, он не ходил, не рыдал по поводу своего успеха. Также и Серафим Саровский, он же не ходил, не встречал и не говорил печально: «Радость ты моя», вот так вот он не говорил, он говорил это действительно искренне, ведь человека Божьего отличает порой от иного человека, который не ищет Бога, как раз искренность, предельная искренность. Когда ему больно, он говорит: «Мне больно». Вот, когда ему противно, он говорит: «Противно». Так и Христос говорит Петру: «Отойди от меня, сатана». «Отойди от меня, сатана», говорит своему ученику, старшему. Потом он скажет, до этого он уже сказал, что: «Ты, Петр, и на этом камне я построю церковь». Это как же так? Вот. И в то же самое время: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн». Вот такие слова. Значит, вот что значит искать волю Божию. Это быть искренним и с другими, и с самим собой. И себе самому сказать: пусть будет как угодно, только не по-моему. Вот я настолько испорчен, что мои желания приводят как раз не к воле Божией.
Вот слушаю и как бы раздваиваюсь, потому что, с одной стороны, я с вами согласна, а с другой стороны, на память приходит история святителя Луки, воина Ясенецкого, который в какой-то момент своей жизни попал в ситуацию для себя лично неразрешимого конфликта. Он, будучи уже в сане и продолжая медицинскую практику, в какой-то момент почувствовал, что он не хочет ничем заниматься, кроме науки, потому что изначально научные его изыскания вели за собой медицинскую практику. То есть все было переплетено, что-то выходило на первый план, потом менялось местами с другим устремлением. И вот был такой момент в его жизни, когда он решил, что он ничем больше не будет заниматься, кроме науки. И не смог. То есть вот тот труд, который он собирался закончить с таким настроением, не получился. Ему пришлось вернуться и к медицинской практике, и к священству. Но это ситуация, в которой...
Так в чем же двойственность?
Так человек в ситуации, в которую попал святитель Лука, попадает бесконечно, только ну, не на том уровне. Не тот уровень, что ли, притязаний. Но очень часто, выбирая, что же мне делать в жизни... И куда мне из этой точки уже не А, а, предположим, А прим, двигаться сейчас, вот в данную конкретную минуту моей личной жизни? Вот я могу заняться тем, тем и тем. Все это мне близко, дорого, и я чувствую, что вроде как я во славу Божию этим занимаюсь. Но мне что-то ближе. Но если я буду заниматься этим в первую очередь, значит, остальное будет у меня в небрежении. И человек бесконечно попадает в такие ситуации, где ему нужно для самому себе ответить, в чем воля Божья, что мне делать. Ну, условно говоря, не так, как у святителя Луки, не так, как у преподобного Серафима, а вот... Например, поменять занятие, главное занятие, которое дает заработок, чтобы содержать семью. Или почувствовав в себе некий творческий заряд, вдруг, казалось бы, на ровном месте взять и написать книгу. Или еще, ну, я фантазирую...
Мне кажется, нам надо из такой плоской модели в осях координат X и Y добавить одну координату Z.
Давайте
я имею в виду, что нам необходимо понять, что воля Божья, она в основном и в первую очередь касается духовного развития. И совет Серафиму Вырицкому не в том, чтобы заниматься бизнесом, а в том, чтобы сейчас не идти в монашество. То есть совет в том, чтобы прошел еще какой-то срок для его возрастания и возмужания, и развития его способностей, в том числе, которые сопутствуют мирскому успеху, чтобы потом пойти в монашество. Значит, совет идти мне, ехать мне отдыхать в, там, на Черное, Красное или Средиземное море, или Охотское, это не то, что, в чем волю Божию стоило бы искать, а волю Божию стоило бы искать мне отпуск провести с пользой для души, для тела или для духа. Вот, и тогда, может быть, с пользой для самое комфортное море, как нам кажется, но с женой, которая пилит тебя без конца, может быть, самое лучшее вообще приближение к воле Божией. Вот, и мне вспоминается один человек, который перед женитьбой сказал себе, обращаясь к Богу: «Господи, если страдать от жены, то не все ли равно от какой?» И женился на первой знакомой ему девушке, которая была не с простым характером. И он всю жизнь с ней прожил. Она решила одного ребенка родить. Она родила одного ребенка. Он хотел больше. Вот, она решила такой дом строить. Вот, он, из журнала. Вот он ей дал журнал. Какую картинку она показала, такой он дом и построил. И если говорить вот о том, насколько он приблизился к Богу, максимально он приблизился к Богу, насколько только мог, он от своей воли отказался. Если мы возьмем монастырскую практику, вот это уничижение своей собственной воли и послушание духовнику, это и есть воля Божья. А что ты будешь делать? Это второстепенно. Мы не должны искать волю Божию в каком-то конкретном действии. Мы должны искать волю Божию в преобразовании. Действие ищем то, в котором душа преобразуется, но не так, чтобы надломиться, не взять на себя крест непосильный. Вот, и в этом смысле вот я предлагаю вот это вот измерение добавить, чтобы не искать событие или какое-то, знаете, прямо вот такое четкое действие, но чтобы искать то духовное движение и работу, которую мы проделаем в том или ином случае, и выбирать как раз вот это.
Протоиерей Григорий Крыжановский, духовник общины глухих храма всех святых по земле русской, просиявших в Новокосино, проводит с нами сегодня светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, духовник общины глухих храмов всех святых в земле русских просиявших в Новокосино, протоиерей Григорий Крыжановский. И мы говорим о воле Божьей, которую мы не знаем, но очень хотим узнать. Правда, не всегда готовы исполнить. Вот тут как раз еще один камень преткновения. Можно узнать волю Божью. Ну, предположим, такая ситуация достаточно фантастическая, ну, предположим, что на нашем пути встретился преподобный Серафим Вырицкий. И вот мы спросили, он ответил. И мы понимаем, что батюшка нам транслировал волю Божью. Мы в этом уверены, мы не ропщим против воли Божьей, но мы не готовы ее исполнить, потому что она требует от нас полностью перетряхнуть все наши представления о жизни, о том, как нам устраивать наш быт, чем нам заниматься. То есть требует какой-то вот не косметический ремонт, а просто перестройку всего здания. И сидим мы, чешем затылок и не находим в себе мужества исполнить волю Божью. Вот мы, нам сказали, а мы ищем оправдание, почему бы ее не исполнить. И это бывает достаточно часто. Вот что с нами не так?
С нами не так. Это, мне кажется, грех, который мы в конечном итоге должны были бы исповедовать, своеволие. Своеволие. Совет святого человека, он настолько может быть простым, и может оказаться, что вы его уже слышали, что вы даже знаете эту волю, только не как Божью. Это может быть воля вашей матери, это может быть воля вашего родственника, вашего супруга, опять же, очень близкого вам человека. И вам ее доносили, и неоднократно, а вы противились этому, поехали к старцу, и старец говорит то же самое, теми же словами, точь-в-точь, в той же интонации просьбу вашей мамочки любимой. То есть вы какую-то нелепую, может быть, а может быть, несерьезную, или, как вам казалось, несерьезную просьбу мамочки откладывали, не исполняли, находили что угодно, чтобы этого не сделать. Вот. И потом тысячи километров отмахали, встретили прозорливого старца, вот, и он вам говорит то же самое, слово в слово. Ну, наверное, должно наступить прозрение. Должно наступить прозрение, где я, а где воля Божия. Должно наступить и покаяние. Должно наступить покаяние, что же я за существо такое, что я за тварь дрожащая, что настолько мне эта воля Божья неинтересна, что я вообще на нее не хочу обращать внимания, что я ищу какого-то другого своего, своей воли. Ну и начать отказываться от своей воли. Или, скажем так, а возобладать своей волею, чтобы быть способным свою волю согласовать с божественной. Ведь те, кто исполняет волю Божию, это не безвольные какие-то вот абсолютно, я не знаю, существа, а на самом деле это зачастую это люди с железной, железобетонной волей, которые способны управлять даже своими желаниями, отсекать свои желания, отсекать сиюминутные какие-то вот эмоции, потребности, мысли и держаться курса, намеченного божественной волей. Это очень серьезно. Это очень серьезное задание. Ну, демонтаж так демонтаж. Если мы взяли этот образ, то, конечно же, демонтаж начинается с поиска временного пристанища, с поиска специалистов, которые помогут осуществить этот демонтаж, с планирования проекта будущего, да, строения, и вот планирование этапов, средств, времени начала, времени окончания, возможно, передышки, возможно, каких-то кредитных средств, если мы этот образ берем, да, то есть нужна чья-то помощь. В случае с банком это не совсем подходящее, но, скорее всего, кредит божественной благодати. То есть мы просим святых, чтобы они о нас помолились, тех, кого мы знаем, кого мы любим, кому мы можем добраться до его мощей, до каких-то вот мест, где этот святой молился. Вот, мы там совершаем паломничество накануне какого-то важного дела и долго и молитвенно просим помощи и тех святых, кого встречаем в этом паломничестве, и самого Господа Бога в дороге. Мы вот такие движения. И в конечном итоге, ведь душа по природе христианка. И в конечном итоге, если мы не превратились в тех, кому не стоит бросать бисер, в этих свинок, которые смотрят только в земное, только ищут удовольствия, сытости, близости, там, самосохранения, комфорта и забытия. Вот. И если мы поднимаем свое лицо к горе, да, к небу, я имею в виду не то небо, где плывут облака и солнце светит, а к тому небу, где сам Господь Бог обитает, вот, то мы в конечном итоге рады этим испытаниям, рады обнаружить, что оглянуться и увидеть, что мы строили, но не то совершенно построили, что наше здание трещит и может в любой момент упасть и нас раздавить вообще от слова совсем. Вот, и на этом все наши будут разбиты надежды и представления, и мечты. И нужно Бога поблагодарить, покаявшись, поблагодарить и начать идти в том направлении, куда Он нас зовет, призывает. Вот, ну, менять работу, так менять работу. С понижением зарплаты, так с понижением зарплаты. Потому что сегодня, в данный момент, нужно больше уделить внимания времени ближним. Вот это ведь самое дорогое, что у нас есть время. Это самое дорожащее. И никакими финансами мы его не восполним. Мы себе дня жизни не докупим. Ни мгновения, ни минуты, ни часа. И если это время нам должно провести с человеком вот ближайшим к нам, и это требует жертвы, ну что ж, мы христиане, мы должны это осуществить. Мы должны себя найти вот тот рычаг, да, вот, чтобы поднять этот камень. Или, в конце концов, подкопать этот камень, закопать этот камень. Поднять не можем, ну так хоть закопаем его с пути, уберем это.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Григорий Коржановский, духовник общины глухих храма всех святых в земле русской просиявших в Новокосино, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о воле Божьей. Вот наш разговор меня навел на такую мысль, что ведь мы все время стремимся узнать волю Божью о себе, как-то с чьей-то помощью. чтобы кто-то нам транслировал. Но ведь, наверное, самый простой и правильный путь – это путь прямой. То есть установить прямую связь с Богом. Ну вот не опосредованно через кого-то, а вот каким-то образом все-таки научиться улавливать, что же Господь от нас хочет самостоятельно. Но как это сделать? И вообще, возможно ли это при наших грехах, при нашей суетности, при нашей постоянной погруженности в какие-то внешние дела и отвлекающие моменты? Или же все-таки можно попробовать?
Да, действительно, самый короткий путь – это прямая, соединяющая две точки. Отрезок этот, он будет самый прямой. Но если мы будем говорить, вот опять же, в трех измерениях, вот если мы представим себе гору, на горе восседает гору Сион, да, там восседает святой Бог, и нам необходимо туда добраться, то прямой путь – это, возможно, отвесная скала. Это самый сложный путь, самый тяжелый путь, самый изнурительный, самый холодный, может, это северная сторона. А если говорить о Палестине или об Египте, то это самый жаркий путь, вот, то есть самый горячий. И не всегда, мы знаем, не всегда вот этот путь, он и самый опасный. В конечном итоге это самый опасный путь. Этим путем идут монахи, идут аскеты, идут подвижники, которые действительно видят для себя возможным пробовать этот путь. Вот как альпинисты, да? Сейчас смотришь на них и с ужасом думаешь, зачем они это делают? Вот, ну, мы и у Высоцкого можем найти ответ на этот вопрос. Я спросил, зачем идете в горы вы. А вот, мы у других людей можем найти, альпинистов, подсказку для нас, для христиан. Вот, есть пути и подлиннее, но которые ведут туда же, к вершине. То есть есть пути пешего маршрута, есть пути, там, даже уже используя какого-то ослика или уже используя какую-то технику, да, где мы позволяем кому-то нас вести, но мы не сопротивляемся, мы на ходу из машины не выпрыгиваем. Этот корабль есть церковь. То есть для нас очень важно пребывать в церкви, в общении, в молитве, в общении даже с друг другом, друг друга иногда порой обтесывать, да, но всегда и всюду направление. Вот волю Божию я бы предложил всем такой вот, как этот вектор, да, как направление, как дорожный знак, что вершина там-то. Вот мы идем, кто на что способен? Кто способен к вертикальному восхождению с Богом? Кто к пешему? Ну, ангела-хранителя в пути. Кто вот способен, чтобы на ослике? Ну, помоги Господь. И кто просто может быть, даже дремлет, да, а его везут, то есть он не сопротивляется, он согласился, он сел на этот маршрут, он, лежит, может быть, в этом направлении. Помните, как вот моряки, если они головой лежат в порт, их команда забирает, а если там поперек или в обратном направлении, то команда их оставляет в этом порту, и будь что с ним, что будет. Не хотел, значит, вернуться. Вот, что бы с ним ни приключилось, да, вот в этом смысле, друзья, не надо радикальных таких решений, ведь что сверх меры, то не по Богу. Даже узнав волю Божию, чтобы ее осуществить, и в это и есть советы в самом Святом Евангелии, сосчитайте свои силы, сосчитайте начало старта и конца. Возможно, вы не попадете на всеношную, там, праздничную, рождественскую службу. Здоровье вам не позволит, или обидятся родные, что вы пошли без них. Вот. Или дети вас обременяют, вы не можете вот ночью молиться на службе. Ну что ж, смиритесь, потерпите до утра, берите жену и детей, идите на вторую службу, на позднюю. Да, там, может быть, не будет ваших друзей, но будут ваши близкие. Они вас Царство Божие, доведут вас до Царства Божьего. Вот. Ну что ж, давайте все-таки главное смотреть на знаки, согласовывать свои желания со Священным Писанием, учиться чувствовать вот эти вот ясности это приобретать, и чувства свои анализировать и взвешивать, и судить сами себя. И я думаю, что нас ждет успех. Успех тот, который... не то, что мы сами выскочим в Царство Небесное, без Бога это невозможно. Нас ждет успех встречи с самим собой, со своей некомпетентностью, со своими всеми вышеперечисленными раздражителями, со своим своеволием, со своим, возможно, даже немощью. Иногда мы знаем волю Божью, а подняться не можем, оторваться. Вот, это вот всем известная такая популярная прокрастинация современная. Ведь работу-то делать надо, работу работать надо. Отчего же мы ее откладываем? Почему же мы тогда не торопимся, не бежим? А ведь все прекрасно помнят, берегитесь, не лукавы, что нам сказал апостол по этому поводу. Итак, друзья, значит, лень вам? Ну, тогда делайте то, что положено с ленцой. Но делайте, потому что под лежачий камень вода не течет. Вот, делать надо.
Но есть, по мере сил. Есть еще одна... задача, которую нужно решить каждому по-своему. Дело в том, что воля Божья иногда не проявляется мгновенно или быстро. Иногда мы только в конце жизни узнаем, что такова была воля Божия. То есть картинка выстраивается, когда ты поднимаешься над ней все выше и выше, и вот, наконец, с какой-то точки уже собственного опыта, собственной жизни, прожитых лет, ты видишь сложившуюся мозаику и понимаешь, почему же это событие произошло, почему эти люди встретились на твоем пути, почему вот ты повернул направо, а не налево, и все это обретает смысл далеко не мгновенно, далеко не сразу, а каждая эта часть этой мозаики по отдельности, она для себя в процессе твоей жизни непонятна, и ты все время сомневаешься, воля Божья была ли так поступить, или встретиться с этим человеком, это мне враг подсунул, или Господь послал. И вот постоянно ты вертишь в голове вот эти вопросы, можно относиться к этому философски и ждать, когда же Господь пошлет решение, вот, всей этой глобальной задачи, либо все-таки смущаться каждый раз и мучиться сомнениями, правильно, неправильно, уже время прошло, уже событие совершилось, а ты все думаешь, вот правильно я сделал, была ли воля Божья. И вот эти вот размышления, они ведь часто бывают... Ну, может, они особого вреда не приносят, но и от пользы отводят.
Ну, я думаю, что хорошо было бы напомнить нашим радиослушателям, что позиция христианина – это делать все, что от тебя только зависит, то есть вкладываться в то занятие, которое ты выбрал, в то решение, которое ты выбрал, его всецело и всемощно, да, осуществлять, и будь что будет. Бог целует намерение, ведь Господь оценивает усилия наши духовные, а не результат. Ведь для Бога все вот это, простите, одна маленькая планетка в галактике Млечный Путь, рядом с галактикой Андромеды, на которой какие-то абсолютно в масштабах космоса мельчайшие существа копошатся, что есть человек? Что ты помнишь о нем? Человек как трава, как цвет полевой, быстро цветет и увянет, все не будет. Вот, в этом смысле Бог действительно на самом деле помнит о каждом из нас и заботится о нашем духовном, А вот успехи и неуспехи, они не должны омрачать нашей жизни. Наша жизнь должна омрачать, скорее всего, то, что мы, наш выбор, то, что мы не сделали его своевременно, то, что мы, сделав выбор, не начали делание. Вот. А будь что будет, действительно, в этом, наверное, и есть высочайшая степень смирения. Ну, коль нет смирения, то давайте хоть потерпим. Вот. То есть потерпим то, что нам на пути нашей жизни, на нашем жизненном пути, то, что нам выпадает, да? Вот если уж нехорошо говорить на все воля Божья, не думая о воле Божьей, то уж тем более не стоит говорить, как карта ляжет, не понимая, что это ведь не карты ложатся, это же не пасьянс, а это величайший вселенский божественный замысел о всех и вся, о всем человечестве. И начало этого замысла в Боге, и конец этого замысла, и все осуществление во Христе и в Боге. И, значит, надо, наверное, смириться о том, что мы очень-очень маленькое существо, но ценность наша только тогда и именно тогда, когда мы соответствуем замыслу Божьему о человеке, о нас самих. И этот замысел, он в первую очередь в нашем духовном делании, в нашем духовном развитии. Вот, значит, ну что ж, давайте искать, осуществлять, и не расстраиваться. Вообще не расстраиваться. Расстраиваться — это же дух, душа и тело, они разошлись по разным направлениям. Троица расстроилась, наша, вот, наша троичность, троечность, по примеру Божественной Троицы, вот если бы они друг от друга бы обиделись, отказались, разбежались бы, да невозможно. Так и в нас не должно быть. Это враг нас расстраивает, вот, раздирает нас на части. Не дадим ему повода, будем молиться: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя. Искать этой целостности, искать этой определенности. Ну и уж коль не получилось задуманное, а мы все строим планы и расстраиваемся, когда они не осуществились, просто обратиться к Господу и попросить: Господи, утеши меня. Я сделал все, что мог. Так и святые, мы же знаем из жития, из жизни описания святых, мы же знаем, когда они падали, и только тогда им являлся Христос. Вот именно в этом падении он говорил: я все время стоял рядом с тобой. Но это дорогого стоит.
Спасибо огромное за эту беседу. Сегодня этот светлый вечер с нами провел протоиерей Григорий Горжиновский, духовник общины глухих храмов всех святых в земле русской, просиявших в Новокосино. С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
До свидания, друзья.
Светлый вечер. На радио «Вера».